Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Набьем парочку барабанов. Отстреляемся по всем нашим событиям. Соответственно, главное событие сегодня – это вот продолжающееся обострение в Идлибской зоне, продолжающееся обострение с турками ситуации между Турцией и Сирией. У нас в гостях гость студии Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Ну и, соответственно, вот мы сейчас с ним попытаемся размять эту ситуацию и понять, что же, в общем, впереди и что вообще произошло. Ну, если почитать, Константин, если почитать сегодняшнюю ленту, то чуть ли не в эфире пахнет порохом, вот-вот война. С другой стороны, для многих то, что происходит, кажется, ну, очень далеко. То есть так далеко, что, в общем, непонятно, нужно ли вообще все это нам, и вообще нужно ли нам во всем этом участвовать или не нужно. Собственно говоря, попробуйте для начала характеризовать, как ты видишь ситуацию.
Ну, ситуация достаточно простая. Так же, как американцы, турки имеют в Сирии свое представительство в виде определенной группы оппозиционеров. Эта группа оппозиционеров невелика. 2-2,5 тысячи человек, которые называются умеренной оппозицией. Другая группа, это примерно 22 тысячи человек, которые сидят в Идлибской зоне, относятся к разряду радикальных джихадистов и находятся под очень относительным управлением со стороны турок, они малоконтролируемы. Но дело заключается в том, что все турецкое присутствие в Сирии состоит именно вот в этом. Поскольку войска Турции, находящиеся во-первых, в районе операции «Источник мира», они там, понятно, совершенно временные, интегрированные в политическую систему Сирии быть не могут. Значит, поэтому в чем проблема сейчас Турции? Ликвидация Идлибского кольца для Турции означает одно, что она как фактор сирийской внутренней и внешней политики с арены исчезает. Она этого допустить не может. Поэтому Эрдоган жестко борется за то, чтобы сохранить свое присутствие, то есть вот эту Идлибскую зону. Вот. Поэтому он грозит силой. Что касается силы, то тут надо учитывать много факторов. Конечно, Турция имеет армию вторую по численности и по потенциалу армии НАТО. Общая численность сухопутных войск измеряется почти там в 500 000 человек. Очень большая. Порядка 400 самолетов авиации. Приличный флот. Контроль Босфора и Дарданеллы, стратегически важных регионов, для этого региона, проливов. Поэтому все позиции, казалось бы, на ее стороне. Но если внимательно присмотреться, то все не так для них шоколадно. Есть такое понятие оперативная емкость района. Вот оперативная емкость района, Идлибская зона, очень невелика. Она примерно, если так грубо оценить, с учетом всех характеристик, максимум это корпусной масштаб. То есть 20-25 тысяч человек. Это 3-4, максимум 5 бригад с усилением. Все. Это вполне сопоставимо с тем, что сейчас имеет сирийская армия. Даже сирийцы даже побольше имеют, учитывая, что в географическом, военно-стратегическом отношении находятся в более выгодном равнинном регионе.
Но это если они не будут влезать действительно уже в большую войну.
Это речь есть о большой войне. Поэтому говорить о том, что турки сейчас смогут начать крупномасштабное наступление, перебросив группу в войск, в принципе, они это могут сделать. Но это будет сопровождаться большими потерями. До 30% от исходного состава группировок. Это порядка сотни танков сгоревших. Это порядка 10 тысяч погибших турецких солдат. Турция не простит Эрдогану такого. А начать большую войну, вот некоторые говорят, большую войну, вообще вторгнуться всеми силами в Сирию, ну, потенциально тоже может. Турция это может сделать. Но, во-первых, для этого надо вводить и обосновать для турецкого народа необходимость такой войны. Это раз. А во-вторых, даже если она начнется, то нельзя забывать, что у Турции в тылу есть РПК. Есть курды. И эти курды могут получить современное оружие. И тогда Диябакыр 2-летней давности покажется легким щекотанием. Они получат в тылу второй фронт, только фронт уже гражданской войны. И этот фронт сокрушит турецкую армию вместе с фронтом сирийским. Это будет конец Турции. Поэтому крупномасштабной военной операции ждать не следует. Наиболее неприятные для России вещи, которые может совершить Турция, это начинать, это попросту говоря, передать американцам параметры или возможность предоставить американцам ознакомиться с нашим комплексом С-400 и ввести какие-то ограничительные меры в отношении турецкого потока-2. Вот это два серьезных таких ограничения, которые могут Турция, таких ударов, которые Турция может нанести. Но это будет означать разрыв полный.
С другой стороны, для турок ввести ограничения на турецкий поток-2, это ведь и самим себе в ногу выстрелить.
Совершенно верно, совершенно верно. Кстати, точно так же, как и по С-400. То есть, если они, американцы, передадут характеристики, они тем самым оказываются полностью, опять-таки, под контролем штатом. Вот опять же, и наши ребята, которые там находятся, не факт, что оставят этот С-400 в исправности.
Ну, здесь нужно еще пояснить, если вернуться к истории пребывания турок вот в Идлибской зоне, что с самого начала гражданской войны в Сирии Турция, которая постоянно нависала над Сирией, и мало кто знает, например, что если посмотреть на карту политическую мира, а потом сравнить с реальным положением границы Сирии и Турции, которая была еще до войны, то мало кто знает, что под Турцией все эти годы находился целый большой кусок территории Сирии, то есть фактически целая область, которая официально ООН признавалась как сирийской, но при этом была фактически аннексирована турками.
Ну, как она фактически была аннексирована турками? Там находились протурецкие силы под контролем Турции. Не сами турецкие войска.
Нет, нет. Я говорю в этом случае о том времени, когда еще не было даже войны. Когда еще был отец Асада. Да, именно в этот момент я просто был на этой самой границе и был удивлен тем, что граница была проведена на карте буквально километров на 100 северней. Она как бы официальная. А здесь стояли турки. Вот причем тогда это была очень мирная граница. То есть она выглядела в прямом смысле слова очень просто. То есть вот на берегу моря на границе, на обычном стуле сидел турецкий солдат с автоматом, и если кто-то там заплывал вот за такую очень умозрительную линию, он вставал и начинал там что-то по-турецки кричать. Это было вот мирное время, там, 10 лет назад.
Ну, это, как говорится, история, вот, это вопросы, касающиеся текущего, так сказать, состояния дел на момент начала войны, вот, на гражданской в Сирии, а мы говорим про конкретный район.
Вот ну, вот, как раз хотел сказать, да, и в этом случае тоже нужно пояснить, что с началом гражданской войны Турция очень быстро занялась такой тихой, ползучей аннексией сирийской территории. Вообще, конечно, для Эрдогана и для Сирии, то есть и для Турции характерно. Все эти годы были попытки, так сказать, потихонечку возвращать и восстанавливать некую такую великую Турцию и тем самым как бы пытаться себя забирать свои бывшие территории. Другое дело, что это при Асаде-старшем это было просто невозможно. Но в этом случае был заключен еще договор, которым сегодня Турция непрерывно прикрывается. Это так называемое Аденское соглашение 98-го года, по которому Сирия разрешала Турции заходить на свою территорию очень недалеко для операций против курдских террористов.
На глубину 5 километров.
На глубину 5 километров.
Ну, сейчас они вошли на 60 километров.
Да, и вот теперь, прикрываясь этим договором, который был связан исключительно с курдскими формированиями, теперь они фактически пытаются захватить, ну, то, что называется, Идлибщину. При этом надо понимать, да, вот надо пояснить, просто в этом случае Константин очень точно все разложил по полкам, что вот это накапливание радикальных боевиков происходилось в рамках вот того, что называется миротворчество, когда переговоры с боевиками, которых было принято решение не уничтожать, дабы не вызывать большие потери среди мирного населения, а переговариваться, их просто туда вывозили, по договору их туда вывозили, предоставляли им коридоры, помните, видео с этими автобусами, с семьями, и вот их туда навезли примерно в районе 20 тысяч, они там накопились, судя по всему, они отдохнули, судя по всему, их кто-то перевооружил, причем, в общем, не надо спрашивать, кто, потому что никаких других границ, ни других каких путей для поставки вооружения регионе, кроме самой Турции, там
нет. Понятно, совершенно понятно.
И сейчас, да, мы действительно имеем ситуацию. А при этом нужно еще интересную вещь сказать, что по тому договору, который, по тем переговорам, которые были заключены год назад, сирийские, между сирийцами и турками, на территории как бы тогдашней границы находилось 12 турецких блокпостов.
Причем там не совсем так. Давайте напомним слушателям, что были сочинские переговоры. В рамках этих сочинских переговоров было, Турция взяла на себя три обязательства. Обязательство первое – это обеспечить отвод боевиков на 10-15 километров в сторону от границ города Алеппо и деблокаду М5. Это Турция взяла на себя.
Ну, М5 — это шоссе, которое связывает...
Да, соединяет Дамаск с Алеппо. Во-вторых, они взяли на себя обязательство разделить умеренных боевиков, то есть умеренную оппозицию, которая...
Агнцев от козлищ.
Да. Вот, умеренных от радикальных, и вот этих вот умеренных с перспективой в дальнейшем интегрировать в политическое пространство Сирии. Так сказать, турецкое представительство на сирийском политическом поле. Вот. И третье, это, собственно, поставить эти блокпосты. Но турки выполнили только постановку блокпостов, причем сегодня турки пытаются использовать эти блокпосты как пункты обороны и охраны боевиков от сирийской армии, как это ни парадоксально.
Ну да, еще месяц назад, когда только начинались эти события, я помню, мы тогда очень активно это обсуждали в экспертной среде о том, что создается уникальная ситуация. Тогда еще... Это было даже, я даже скажу, что это было перед Новым годом, когда боевиков, после того, как были они разогнаны, они вдруг начали концентрироваться вокруг турецких блокпостов, и турки вдруг запросили у сирийцев, поскольку они вроде как оказались почти окруженными, потому что боевиков-то громили, и Сирия шла дальше, и эти турецкие блокпосты, каждый из которых был ни много ни мало ротного состава, то есть там порядка там 100-120 человек вместе с техникой и с вооружением.
Не добавим еще и 3 танка, и плюс полевая артиллерия, это все такое...
Ну, то есть большой... хороший ротный опорный пункт,
да,
такой усиленный. И вдруг эти ротные опорные пункты турки начали запрашивать у сирийцев продовольствие. Причем продовольствие в масштабах, когда там не 100 человек надо прокормить, а там примерно 500-600. И были заданы справедливые вопросы. Ребята, а для чего вам столько вот продовольствия-то? На что турки тогда сказали, что вы понимаете, вы же сейчас в окружении, а мы вынуждены кормить беженцев, которые вот к нам прибились. Их спрашивают, а какие беженцы-то к вам прибились? Вы их предъявите. Боевики вот тут бегают, которых мы разгромили, которые пользуются вашими, так сказать, мешками с песком, чтобы мы по вам не стреляли. Они там есть. А где беженцы? И вот это был целый казус, над которым все смеялись. Но сегодня я смотрю, смех начинает сменяться уже некой более серьезной гримасой, потому что, конечно, мы видим, что под прикрытием вот этих блокпостов действительно идет постоянные вылазки, постоянные обстрелы и атаки. Тем более, что мы видим, опять же, уже начались обстрелы опять Алеппо.
Ну, об этом же говорилось, что за последнее время там 1488 фактов обстрела было зафиксировано. 150 мирных жителей погибло, около 300 получили ранения разной степени тяжести. Да, потом турки уже не остановились на 12 блокпостах, потому что вот совсем недавно прошла информация, что буквально вот на неделе туда было развернуто еще, уже не блокпосты, а просто 3 ротных тактических группы. То есть в общей сложности около 400-360 человек, 10 танков, 20 единиц бронетехники других классов и порядка там 90 грузовых автомобилей.
Ну, то есть практически, ну, с небольшим, конечно, этим самым, там действует почти бригада. То есть больше 1600-1800 человек, а если брать обеспечение тыловое, колонны и прочее, то как раз примерно вот бригада...
Да, они бригада уже, там развернута уже.
Ну, насколько, вот если посмотреть турецкое телевидение, я специально готовился, так сказать, включил, они там идут непрерывные победные реляции о том, что на каждый выстрел в нашу сторону мы отвечаем массированными ударами по сирийцам, что мы готовы громить сирийцев, где вообще их найдем, и не только в Идлибе, а вообще. Насколько ты оцениваешь эту угрозу реальной?
Ну, надо сказать, что турецкая армия имеет мощную артиллерию. В этом нельзя ничего сказать. Вот в отличие, скажем, от авиации, надо иметь в виду, что турецкая авиация — это самолеты F-16 модификации, по-моему, С, вот, оптимизирован для решения задач чисто противовоздушной обороны. Ударной авиации, вот такой классической, способной применять высокоточное оружие, у турок нет. Как, кстати, и нет самолетов радиоэлектронного подавления. Поэтому, скажем, эффективно действовать в зонах противовоздушной обороны Турция не сможет, она понесет большие потери. И, кстати, доказательством того, что Турция не смогла, не имеет хорошей ударной авиации, является, помните эпизод, когда турки брали город, и боевики нанесли им тяжелые потери, сожгли десяток танков, по-моему, «Леопард-2», и они запросили помощь российской авиации. Помните этот эпизод?
Да, да.
Вот. Угу. Это могла бы, если бы у нее была хорошая ударная авиация, она могла бы Турция решить вопрос своими самолетами. У нее их нет. Поэтому надо эту слабость Турции учитывать. С другой стороны, значит, артиллерия у нее есть хорошая, хорошая, мощная артиллерия. Но в любом случае для применения артиллерии необходимо целеуказание. Для обеспечения целеуказания нужно иметь развернутую систему тактической разведки на поле. Такой разведки Турция не имеет. То есть она может вести огонь на дальность наблюдения от блокпостов. Не более того. Это не так далеко. То есть обеспечить поражение батарей сирийской армии, находящихся за пределами наблюдения этих блокпостов, она не сможет. Как и танковых и иных соединений, находящихся там же на в районах сосредоточения. Как правило, они находятся вне поля наблюдения этих блокпостов. Поэтому да, они могут наносить удары вот по переднему краю. Но при этом, учитывая, что в этом переднем крае перемешаны, как правило, сирийские боевики, так сказать, это маневренная война, не то, что там вот окопа, линия окопов есть сирийцы, линия окопов есть боевиков, как в 1942 году. Такого сейчас там не имеет места, это маневренная война. То с таким же успехом, как они поражают сирийцев, они могут поражать и своих друзей-боевиков.
То есть, скорее, это все-таки для внутреннего потребления.
Скорее, да, это для внутреннего потребления, но сбрасывать со счетов возможность, так сказать, ударов Турции нельзя. Я вообще полагаю, это мое личное мнение, что разговоры о турецких, об ударах по туркам, турецким войскам, они носят отчасти пропагандистский характер, а отчасти эти удары спровоцированы самими турками. Ну, эпизод простой. Известный по предыдущим случаям, когда погибло 8 военнослужащих, помните история. Ну вот, из достоверных источников известно, оттуда прямо из Сирии, что турки обязаны были согласовывать любые свои передвижения в Идлибской зоне с российской и сирийской стороной путем информирования и получения согласования на такие действия. Эта колонна проинформировала наших представителей, Центр по поддержанию мира в Сирии, вот, о том, что они собираются двигаться. Но учитывая район, который, через который предполагала двигаться эта колонна, наша сторона не дала согласия на это действие, не согласовала эти действия. Тем не менее, турки на это наплевали. Они двинулись через зону боевых действий, естественно, попали под артиллерийский удар, который по ним не был нацелен, но в артиллерии есть такое понятие, как рассеивание, есть ошибки выдачи целеуказаний, многое-многое другое.
Ну, опять же, если тебя никто не предупредил о том, что здесь есть дружественные войска, силы, а кто-то прут, и ты это обнаруживаешь, то, конечно, ты будешь...
Бьет по ним, конечно. Вот так. Я думаю, что турецких военнослужащих, турецкое командование, а точнее политическое руководство Турции подставило преднамеренно. И сегодня политическое руководство Турции преднамеренно подставляет турецких военнослужащих под удар для того, чтобы оправдать более масштабное вмешательство свое военное в этот конфликт.
Ну вот смотри, была такая очень интересная ситуация, сложившаяся. Помнишь, когда Турция сбила наш Су-24?
Да.
И в ходе вот этой атаки там была очень интересная ситуация. Турция тут же, тогда она еще была в другом состоянии, в другом настроении по отношению к нам. Вообще Турция, надо понимать, что страшно взбешена Россией исторически последние 25 лет, потому что, я уже как-то говорил, мы им несколько раз очень больно наступали на мозоль, когда мы их сначала в 90-е, 2000-е выкинули с Кавказа, потом мы... как сказать, провели операцию в Крыму, которую, опять же, турки рассматривали почти уже как свой, и по варианту известному Кипра пытались, так сказать, готовились в случае любого, так сказать, напряжения там разделить. И затем, когда мы пришли в Сирию, то, конечно, это было еще более для турок неприятно, и вот это вот их выпад против нашей авиации, это было уже такое проявление бешенства. Но турки тогда пытались защититься НАТО. Они ведь сразу обратились к НАТО и попытались на свою сторону привлечь, так сказать, весь блок. Но НАТО тогда очень жестко уклонилась. То есть НАТО сказала, что, ребята, это ваша проблема, НАТО не будет вмешиваться, это не действие против НАТО, это ваши как бы личные разборки с Россией. Турки тут же, ну, как любит молодежь сейчас говорить, они тут же слились. Заметь, сегодня повторяется та же самая картина. Эрдоган впервые за последние там два года, вот с тех пор, как была ситуация с самолетом, вдруг опять заговорил о НАТО, о натовской солидарности, о том, что НАТО должно поддержать Турцию. И вот здесь у меня вопрос, а не решится ли в этот раз НАТО поддержит? Потому что в прошлый раз НАТО было все равно, потому что сама Турция — это enfant terrible. Понятное дело, что Эрдогана в НАТО не любят, американцы его ненавидят. Но сегодня, когда на кону, так сказать, цена разбить союз между Россией и Турцией, не попытается ли НАТО усилить свое присутствие и, как, по крайней мере, политически вмешаться в этот конфликт?
Ты знаешь, я тебе скажу на эту тему одно. Здесь двоякое направление, двоякие вопросы. Ну, во-первых, значит, если НАТО воспользуется... Во-первых, начнем с того, что состояние НАТО. Сегодня состояние НАТО очень нехорошее. Начнем с того, что главный фактор НАТО — Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, скажем так, не очень благодушно относится к этому НАТО. И задумывается о том, нужно ли ему вообще присутствовать в этом НАТО. Они, во всяком случае, давят очень крепко на страны НАТО, чтобы они платили. А в НАТО уже сформировалось европейское ядро в лице Макрона. К нему присоединится в дальнейшем уже так плавно дрейфует к нему и Меркель, которая фактически занимает позицию автономного самостоятельного центра, анти, так сказать, не связанного с американцами. Макрон вообще на Деголе, на Веносе Деголь договорился до того, что европейская армия должна быть способна противостоять традиционным, конечно, угрозам в России и Китаю. Хотя Китай вон где, на другом конце.
В общем, да, вот, как да. И Китай с Европой еще, по-моему, ни разу не воевал. Европа с Китаем, да.
Да.
Высаживаясь в Китай, да, и организовывая интервенцию.
Но самое главное, что и против США. Евроармия должна быть готова. Вот ни много ни мало. Он такое там заявил. То есть эти тенденции, они есть. Поэтому ввязываться сейчас в этот конфликт, ну, с одной стороны, расколоть российско-турецкую ось интересно. А с другой стороны, если они ввязываются в этот конфликт на стороне Турции, то надо ждать последующих шагов со стороны той же Турции, по отношению к Турции. Ну, как-то сближаться с ней, что ли, соглашаться на какие-то условия по беженцам, еще на что-то. Для Турции, для самой. Вот она сейчас будет обращаться в НАТО. Опять же, я говорю, турецкий поток 2. Ну, хорошо, они прикроют. А ведь Турция большие надежды возлагала на этот турецкий поток 2. Быть газовым хабом для юга Европы — это очень много значит. Это огромные прибыли. Поэтому дальше что? Эрдоган отчетливо понимает, что сиюминутно сейчас они готовы даже, может быть, поддержать Турцию. Но в стратегическом отношении, на перспективу, Эрдоган НАТО не нужен. Как не нужен и Соединенным Штатам Америки. Поэтому если Соединенные Штаты Америки уже один раз организовывали антиэрдогановский заговор 2016 года, мы это хорошо помним, там уши Штатов торчали очень, очень явно. Поэтому у Эрдогана позиция такая. Либо пойти на, скажем так, согласиться со справедливыми абсолютно договоренностями между Россией и Сирией и их строго соблюдать. То есть взять своих боевиков под контроль, наконец-то.
Ну, я думаю, что он вряд ли это может, потому что те, кого он хочет взять под контроль, ему не подчиняются.
Значит, тогда вместе с Россией и Сирией их уничтожать и на этом основании становиться влиятельной фигурой в Сирии, в сирийском правительстве. Либо упасть в объятия врагов, каковым для Эрдогана являются Штаты и Европа. Вот такой выбор у Эрдогана.
Вообще, конечно, да. На самом деле для Эрдогана все не так безоблачно, как это выглядит на словах некоторых наших ястребов, которые говорят, что вот война близ есмь при дверях. На самом деле ситуация действительно очень сложная, потому что идет откровенный конфликт интересов. Конфликт интересов Турции, который пытается как бы задержать за собой, удержать за собой вот этот захваченный район и сохранить особый статус в среде, так сказать, экстремистов. Они, в общем, все эти годы так или иначе были для них союзниками. Это был тыловой район обеспечения. И, естественно, там через него шли огромные деньги. Нужно понимать, что деньги, которые вкачивались тогда в ИГИЛ, который у нас запрещен, в другие организации, это были очень серьезные деньги.
Да? Но нельзя забывать, сколько еще оставалось у всяких чиновников турецких из,
конечно,
этих денег.
Конечно.
И они, конечно, это дело раскручивают. Терять такую кормушку.
Так, друзья, сейчас мы уходим на новости. После этого мы с вами вернемся и продолжим разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем работу в эфире. Программа «Револьвер», что называется, продолжаем стрельбу. Напоминаю, у нас в гостях Константин Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Тема, которую мы обсуждаем, это обострение ситуации в Идлибе, вмешательство Турции. Вот пока мы здесь сидели, если вы слушали новости, то вы слышали о том, что Турция поспешила обвинить Россию в том, что она обстреливает мирное население Идлиба и что гибнут мирные жители. Мы только что говорили о том, что все с точностью да наоборот, потому что турецкое присутствие, которое оговаривалось сочинскими соглашениями, давно вышло за рамки этих соглашений, и турецкие гарнизоны, или точнее блокпосты, которые сейчас стоят, или заставы, как их называют, они фактически стали такой концентрационной зоной, опорной зоной для боевиков, которые туда вытеснены. И, соответственно, вот мы продолжаем этот разговор. Вот здесь-то, пока мы говорили, тут пришло несколько сообщений. Вот, например, насколько вероятна такая ситуация, когда Турция закроет свое воздушное пространство, а американцы, соответственно, закроют воздушное пространство Ирака для пролета наших самолетов. Что же тогда нам делать?
Ну, начнем с того, что закрыть воздушное пространство Ирака американцы не могут. По одной простой причине, что Ирак формально суверенное государство, и оно, более того, даже требует убрать американские базы оттуда. Так что тут как оно может закрыть? То есть оно, Штаты в этом случае вступают в войну с Россией. Вот так вот.
Ну, да,
что касается прикрытия Босфора, Дарданеллы, да, это они могут сделать. Причем надо иметь в виду, что перекрытие Босфора и Дарданеллы допускается лишь в том случае, если Турция вступает в войну, например, с Россией. То есть, если Турция перекрывает Босфор и Дарданеллы, это означает, что Турция
или
объявляет
страны
войну
этого
России.
Бассейна воюют между собой. Там, по-моему,
да,
так
да, 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 вот все. То значит, Турция, в данном случае, она же не с Болгарией воюет. То есть, Турция вступает в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями для Турции. Вот. Я уже говорю, есть РПК, есть другие организации курдские. Это нам не обязательно туда солдат посылать. Вот, это два. Поэтому вряд ли это на это пойдут. Но даже если не пойдут, у нас есть выход движения через Гибралтар, конечно, в обход, далековато, но тоже решимая задача. Так что перекрыть коммуникации будет проблематично. Хотя затруднить можно будет, это безусловно. Например, турки могут что сделать? Как перекрыть Босфор и Дарданеллы? Ну, несчастный случай. Ну, утонул танкер. И все. Босфор перекрыт.
Ну да, тогда придется действительно сделать воздушный мост через Ирак.
Да,
я сам
да.
летал этим мостом.
Ну,
до недавнего времени все наши гражданские самолеты могли...
Владислав, надо четко понимать, что воздушным мостом решить задачу не получится. Потому что это будет большая проблема. Придется организовывать коммуникацию в обход Европы. Вот, потому что воздушным мостом для этого нужно слишком много самолетов.
Ну,
у нас их нет.
В этом случае, да, и, собственно говоря, сирийская компания показала...
Советский воздушный флот это обеспечил бы. Но, к сожалению, мы не Советский Союз.
Ну, я хотел сказать, что эта компания, к сожалению, показала и то, что недооценка вспомогательного флота, которая была, она вот именно в Сирии нам обошлась очень дорого, в прямом смысле слова. Потому что приходилось выбивать ресурс тех кораблей, которые...
Владислав, дело в том, что и в России, и в Советском Союзе, и в США никто не держит большой вспомогательный флот. Всегда существует... Вот, командование морских перевозок США производит мобилизацию судов торговых. Но дело в том, что, к сожалению, в Российской Федерации суда ходят под иностранными флагами. Вот, и обеспечить мобилизационный ресурс необходимом количестве наших торговых судов мы не имеем возможности. Это проблема большая у нас, в том числе и финансовая. Поэтому закроем эту тему. Вот. Главное, что это решимая задача. Тут дело главное в другом. Я обращаю внимание, что Турция, если раньше обвиняла во всех смертных грехах Сирию, теперь она уже посягает и на Россию. Это означает, что дело дошло до острой точки. Приближается к острой точке. И вот здесь я хотел бы сказать, что американцы крайне заинтересованы в том, чтобы здесь развязать хорошую войну. Американцы, так же как турки, их присутствие в этом регионе вообще ничем не обеспечено. Вообще ничем не обеспечено. Американское военное командование отчетливо понимает бесперспективность своего присутствия в Сирии. И, собственно, оно там не нужно. Там чисто политические... Даже нефть не оправдывает американского присутствия там, потому что эти нефтяные скважины в значительной степени уже все выработаны. Их можно обновлять.
Истощены, неграмотно эксплуатации.
Да, их нужно сейчас восстанавливать. Это большая работа. И главное, кто бы ее будет делать. Инженеры туда не поедут. Поэтому американцы крайне заинтересованы в том, чтобы развязать войну между Россией и Турцией. Они будут это дело подзуживать. Вот потому что развязавши войну между Россией и Турцией, они могут получить тогда серьезную поддержку со стороны Турции в части развертывания своего базирования. Надо понимать, что американцы в начале 21 века потерпели тяжелейшее, знаете, есть политическое, есть ниже этажиком стратегическое, ниже этажиком оперативное поражение. Здесь поражение самое высокое, геополитическое. Они начали две грандиозных операции. Первая операция с применением грубой силы после непосредственно 11 сентября, это Ирак, Афганистан, которые сейчас, мы уже понимаем, кончились ничем. Обеспечить контроль над этими странами не получилось. Ни там, ни там. И в Иране, в Ираке в том же самом, сейчас больше доминирует Иран, нежели США. А Афганистан, они там сидят только в отдельных точках, в худшем положении, чем наши, в самый тяжелый период войны в Афганистане. Вторая, это мягкая сила, это арабская весна. Мы понимаем, что за месяц несколько стран одновременно не взрываются. Таких чудес не бывает. И в итоге они потеряли полностью свое влияние в этом регионе. Ну, если не полностью, то в значительной, в решающей степени. Практически у них осталась одна надежная опорная точка, это Израиль, и все. Поэтому, чтобы восстановить свой статус, влияние и значение в этом регионе, им нужно, жизненно нужно развязать войну с Россией. И они это сейчас будут старательно делать.
Но я все-таки сомневаюсь в том, что сама Турция решится на войну. Скорее всего, для турок важно остановить нас, сохранить очаг напряженности, сохранить вот эту вот Идлибскую зону уже не как зону деэскалации, а как постоянно тлеющий конфликт, в рамках которого и роль Турции совершенно будет усиливаться. И самое главное, что это не даст возможность Сирии как бы сорваться вот с этого гарпуна кровавого и начать строить полноценную мирную жизнь.
Я думаю, что долго это продлиться не может. Продолжаться не может. Ну, год. Ну, два. Это в лучшем случае. Даже если не будет продолжаться сирийское наступление сирийской армии. Потому что вечно это продолжаться не может. Значит, единственное, что реально может сложиться в такой ситуации, выход из этой ситуации, это, конечно же, ликвидация боевиков непримиримых и интеграция умеренной позиции в политическое пространство Сирии.
Ну и, конечно, все это будет зависеть.
Это единственный реальный выход из этой ситуации. И здесь надо, наверное, все-таки говорить о том, что учитывать, ну, во-первых, учитывать на психологию президента Турции Эрдогана, он, конечно, вспыльчивый, порой принимает решения не вполне взвешенные, это надо понимать. Вот, ну, это давать скидку на это дело. Надо понимать, что дружеские отношения с Турцией нам критически важны в этом регионе. Поэтому я думаю, что сейчас дело должны вступить дипломаты. И надо добиваться. Ведь добили же в сочинских, переходе в сочинские переговоры приемлемых условий. Это Турция не выполнила обязательно. Если бы Турция строго выполнила все, что было предусмотрено сочинскими договоренностями, уже бы не было бы Идлибского котла. Уже бы его не было бы. Понимаете?
Фактически да. Речь идет о том, что Россия должна твердо стоять на своих позициях.
Россия должна сейчас проявить гибкость на дипломатическом фронте. Вместе с тем, вместе с гибкостью, должен гибкость проявить Асад, руководство Сирии. Вот. Должны согласовать право тех, той оппозиции, которая считается умеренной, но вооруженной, представители которой находятся в значительной степени на территории Турции сегодня, руководство этой оппозиции, ну, Сирийская свободная армия, вот, чтобы эти силы были интегрированы в политическое пространство Асада, то есть, ну, в смысле Сирии, то есть там должны быть признаны их права как реальные политические силы.
Ну да, процесс политического примирения, да, выборы.
Да. Выборы. Именно так. Тогда проблема будет решена.
Давай попробуем послушать, подключить слушателей, послушать их мнение. Напоминаю, смс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Вот ваше мнение о сложившейся ситуации в Сирии, давайте попробуем послушать. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, вот прошла информация, что российские Су-35 не пустили в небо Сирии, F-16 турецкие.
Не пустил в небо Сирии?
Что пришли на подмогу, да, в Сирии.
Ну, вы имеете в виду, пролет на Турции не разрешили или что?
Я, честно, нет. Прошла информация, я читал, что из Сирии это, турецкие истребители хотели нанести удар по сирийской армии, но поднятые с Мейми Су-35 отогнали, не дали зайти в территорию.
Ну, вы знаете, здесь нужно уточнять эту информацию, но мы только что об этом говорили, что в военном отношении, если брать военно-воздушные силы, то, конечно, у Турции есть очень много проблем, и вряд ли можно будет пытаться свободно оперировать.
Ну, но вот, понимаете, вы говорите взаимоисключающие вещи. С одной стороны, вы говорите о том, что турецкие истребители не дали нашему Су-35 войти в воздушную...
Это просто оговорился, имеется в виду, что мы не дали, да.
Мы не дали. Но если говорить так, то тогда, значит, совершенно очевидно, это плановая вещь, так и должно быть.
Ну, да,
во-первых, начнем с того, что согласно тем же сочинским договоренностям, действия турецкой авиации в сирийском воздушном пространстве запрещены.
Хорошо, давайте следующий звонок. Спасибо. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Я сам ПВОшник, профессиональный, 30 лет в армии был. Понимаете, мы никогда не продавали новые комплексы сравнительно непонятным людям. Вот как вы считаете, была ли ошибка продажи Турции комплекса С-400? Спасибо.
Ну, вы знаете, я попробую первым ответить, а Константин, наверное, подхватит. Ну, я, да, поскольку тоже служил много лет в ПВО, то у меня есть все-таки некая такая еще с советских времен иллюзия, что 400, которые мы продаем, и 400, которые мы делаем для себя, они все-таки отличаются по параметрам, потому что традиционно у нас всегда были экспортные варианты и варианты для своих вооруженных сил. Безусловно, это очень мощная система. Безусловно, я думаю, что нужно было 10 раз подумать и взвесить, насколько для нас это было приемлемо. Но вот такое решение было принято, и, к сожалению, вот дальше можем только обсуждать его последствия. Вот Константин, наверное, сейчас скажет.
Ну, я могу добавить, согласиться, я могу просто привести пример, что в свое время на вооружении наших свободных войск стоял комплекс КУП, войсковой ПВО, с тремя ракетами малой дальности, 22 километра. Боя. А в Сирию в ту же самую мы продавали квадрат. Это экспортная версия вот этого куба, которая сильно отличалась. Ну, конечно, вы правы. Получив этот комплекс, они имеют возможность изучить его подробно и выработать на его основе какие-то средства радиоэлектронного подавления, которые могут снизить эффективность этого комплекса нашего, в том числе и те, которые состоят на вооружении наших вооруженных сил. Вот, я не думаю, что, конечно, продажа С-400 это было удачным решением. Я бы вот так сформулировал. Мы могли бы предложить другие комплексы, например, там С-300 самых последних модификаций, там ПМУ-2, который мы в Китае даем. Но 400-ку давать нельзя было.
Ну, что сделано, то сделано. Друзья, подведем итог. Еще раз напомню ситуацию, которая сейчас развивается. Как было очень точно сказано Константином Сивковым, ее дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько сработает наша дипломатия. Наша задача действительно как можно спокойнее, увереннее вывести ситуацию из зоны конфронтации в зону переговоров. И насколько я знаю, если не ошибаюсь, еще вчера туда улетела делегация, или даже позавчера в Турцию наша делегация, которая должна все это обсуждать. То есть, соответственно, дипломаты работать начали, а все остальное в какой-то степени еще иногда и следствие такого нагнетания наших коллег из СМИ. Поэтому будем наблюдать за ситуацией, будем ее развивать. А сейчас у нас остается несколько минут. Я хотел бы вспомнить одну историю, которая сегодня, или вот точнее, в ночь с 13 на 14 будет ее юбилей. Это 75 лет знаменитой бомбардировки Дрездена. Mm-hmm. Бомбардировки, которую впоследствии до сих пор спорят, то есть сколько же погибло, потому что минимальная цифра называется 25 тысяч, максимально еще в годы войны называлось 200 тысяч. В советское время мы говорили о том, что это примерно 130 тысяч, но тем не менее, конечно, это громадные жертвы среди мирного населения, и до сих пор идут споры, насколько эти удары были морально оправданы. С одной стороны, это была страшная война, в которой сами гитлеровцы не считались ни с чем и уничтожали, стирали города. С другой стороны, все-таки должны ли были в этом случае немцы так ответить? Единственный нюанс, который я хочу перед тем, как передать слово своему коллеге, напомнить одну интересную деталь, что в советское время, в эпоху идеологического противостояния систем, на Западе существовала вообще теория, которая обвиняла Советский Союз в бомбардировке Дрездена. Что якобы именно Советский Союз в Ялте обратился, к американцам с просьбой поддержать наступление Красной Армии на Восточную Померанию и дальше из Померании на Германию. И в этом случае список целей бы назывался Дрезден. Но при этом в официальных документах того времени в переговорах фигурировали только Берлин и еще там два города, Дрезден не назывался вообще. Поэтому даже вот в эти годы наши союзники по антигитлеровской коалиции пытались себя переложить ответственность, понимая, что, в общем, это был, конечно, избыточный вариант.
Ну, немножко теории. Можно?
Война
существует, если по-крупному, существует три типа войн. Война на сокрушение, когда речь идет об уничтожении вооруженных сил и системы безопасности. Война на удушение, уничтожение экономики. И война на устрашение. Это подрыв морального духа населения путем устрашения. Это война террористическая. Так вот, Гитлер начал террористическую войну против Англии еще в Ковентри в 1940 году. Обстрел Фау-2, Фау-1 английских городов Лондона и рядов других, это тоже террористическая война. Англичане и американцы отвечали тем же, но намного в более чудовищных масштабах. Так что в этом отношении англичане и американцы стояли на одной доске с гитлеровцами. Удар по Дрездену — это точно такой же акт устрашения. Он был совершен группировкой в составе порядка 3000 бомбардировщиков с четким планированием, предполагающим сначала разрушение зданий, затем зажигалками инициирование пожара, затем малокалиберными бомбами уничтожение пожарных, потом опять зажигалки. И в итоге там возник так называемый огневой шторм, в котором ветром тяга, вот костер, как видели, горит. Вот точно так же город был превращен. Такой, когда людей тянуло в пекло просто силой ветра подсосом.
Вот, да, там погибло. Плюс ко всему выжигало воздух в бомбоубежищах.
Выжигало воздух в бомбоубежищах, да, жертвы были огромные. Ну что ж, это тактика и стратегия Запада, которая применяла весь комплекс войн. Хочу заметить, что Советский Союз в то время применял исключительно только войну на сокрушение. Мы воевали с вермахтом, Кригсмарины и Люфтваффе. И хочу напомнить, когда наши войска вошли на территорию Германии, был издан соответствующий приказ, очень жесткий, карающий смертью людей, которые применяли в отношении мирных жителей Германии факты варварства, насилия или еще мародерства. Это хорошо помнится.
Интересная деталь заключается в том, что вот нынешняя официальная трактовка жертв, количество жертв 25 тысяч, которую, кстати, недавно признали и сами немецкие историки, она базируется на очень интересном вещи, на заключении британского суда 2000 года, который судился с автором книги «Разрушение Дрездена» и сослался на некий документ, который был издан в марте муниципалитетом Дрездена, который попытался оценить количество жертв 25 тысяч, при том, что еще большая часть развалин даже была не разобрана. И тем не менее, вот решение британского суда стало определяющим, и количество жертв теперь официально требуется называть вот 25-30 тысяч.
Ну, это фальшивка. Однозначно, потому что при той численности населения Дрездена, которая там находилась физически, той степенью разрушенности города, которую мы получили, когда мы туда вошли, и том количестве боеприпасов, которые были выброшены туда, а это, по сути дела, если брать в эквиваленте, соответствует атомной бомбе. Ни много ни мало.
Да, 8 тысяч тонн бомб было сброшено.
Да, это тротиловый эквивалент. Это тротиловый эквивалент одной атомной бомбы. Вот, поэтому говорить о том, что было 25 тысяч, это смешно. Вспомни Хиросиму.
Ну вот я хотел сказать, кстати, одна из деталей, которая связана со всей этой драмой, сегодняшних деталей информационных, заключается в том, что если мы говорим о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки как о бессмысленном варварстве, не имеющем никакого военного значения, то фактически бомбардировка Дрездена по факту, по своему, была тем же самым. Просто абсолютно там была точно сброшена одна бомба, супербомба, а здесь было сброшено 8 тысяч бомб обыкновенных. Но, конечно, в итоге... Вот это...
И, кстати, в подтверждение того, что атомные бомбардировки Японии были бессмысленны, является то, что именно в день бомбардировки Японии наши войска начали операцию. И японская Квантунская армия сопротивлялась еще месяц.
Потом в студии у нас был в гостях Константин Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Мы револьверы убираем на неделю в кобуру и переходим к программе недвижимости «Перезагрузка».